Одобрив судебник, Иоанн назначил быть в Москве собору слуг Божиих. И в 1551 году, 23 февраля, дворец Кремлевский наполнился знаменитейшими мужами русского царства, духовными и мирскими. Митрополит, 9 святителей, все архимандриты, игумены, бояре, сановники первостепенные сидели в молчании, устремив взор на царя-юношу, который силою ума и красноречия говорил им о возвышении и падении царств, от мудрости или буйства властей, от благих или злых обычаев народных. Описал все претерпенное вдовствующую Россию в одни его сиротства и юности, сперва невинной, а после развратной. Упомянул о слезной кончине дядей своих, о беспорядках вельмож, коих худые примеры испортили в нем сердце, но повторил, что все минувшее предано им забвению. Тут Иоанн изобразил бедствие Москвы, обращенной в пепел, и мятеж народа. «Тогда, — сказал он, — ужаснулась душа моя, и кости во мне затрепетали. Дух мой смирился, сердце умилилось. Теперь ненавижу зло и люблю добродетель. От вас требую ревностного наставления, пастыри христиан, учители царей и вельмож, достойные святители церкви. Не щадите меня в преступлениях, смело упрекайте мою слабость. Гремите словом Божиим, да жива будет душа моя». Далее, изъяснив свое благодетельное намерение устроить счастье России всеми данными ему от Бога способами и доказав необходимость исправления законов для внутреннего порядка, царь предложил святителям судебник на рассмотрение и грамоты уставные, по коим во всех городах и властях надлежало избрать старост и целовальников или присяжных, чтобы они судили дела вместе с наместниками или с их тиунами, когда то ли было в одном Новигороде и Пскове, а соцкие и пятидесятники, также избираемые общую доверенностью, долженствовали заниматься земскую справою, дабы чиновники царские не могли действовать самовластно, и народ не был безгласным. Собор утвердил все новые мудрые постановления Иоанновы. Но сим не кончилось его действие. Государь, устроив державу, предложил святителям устроить церковь, исправить не только обряды ее, книги, искажаемые писцами, невеждами, но и самые нравы духовенства, в пример мирянам. Учением образовать достойных служителей алтаря, уставить правила благочестия, которое должно быть соблюдаемо в храмах Божиих, искоренить соблазн в монастырях, очистить христианство российское от всех остатков древнего язычества и прочее. Сам Иоанн именно означил все более или менее важные предметы для внимания отцов собора, которые назвали «стоглавным» по числу законных статей им изданных. Одним из полезнейших действий онова было заведение училищ в Москве и в других городах, чтобы иереи и диаконы, известные умом и добрыми свойствами, наставляли там детей в грамоте и страхе Божием. Учреждение тем нужнейшее, что многие священники в России едва умели тогда разбирать буквы, вытверживая наизусть службу церковную. Желая укоренить в сердцах истинную веру, отцы собора взяли меры для обуздания суеверия и пустосвятства, запретили тщеславным строить без всякой нужды новые церкви, а бродягам-тунеядцам келии в лесах и в пустынях. Запретили также, исполняя волю государя, епископам и монастырям, покупать отчины без ведома и согласия царского. Ибо государь благоразумно предвидел, что они могли бы сею куплею присвоить себе, наконец, большую часть недвижимых имений в России ко вреду общества и собственной их нравственности. Одним словом, сей достопамятный собор по важности его предмета знаменитее всех иных, бывших в Киеве, Владимире и Москве. К сим, можно сказать, великим намерениям Иоанна принадлежит и замысел его обогатить Россию плодами искусств чужеземных. Саксонец Шлит в 1547 году был в Москве, выучился языку нашему, имел доступ к царю и говорил с ним об успехах художеств, наук в Германии, неизвестных россиянам. Иоанн слушал, расспрашивал его с любопытством и предложил ему ехать от нас посланником в немецкую землю, чтобы вывести оттуда в Москву не только ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типографщиков, но и людей, искусных в древних и в новых языках, даже филологов. Шлит охотно взялся услужить тем государю и России. Нашел императора Карла V в Аугсбурге, на Сейме, и вручил ему Иоанновы письма о своем деле. Император хотел знать мнение Сейма. Долго рассуждали и согласились исполнить желание царя, но с условием, чтобы Шлит именем Иоанновым обязался клятвенно не выпускать ученых и художников из России в Турцию и вообще не употреблять их способностей ко вреду немецкой империи. Карл V дал нашему посланнику грамоту с дозволением искать в Германии людей, годных для службы царя. А Шлит набрал более 120 человек и готовился плыть с ними из Любека в Ливонию. Но все разрушилось от низкой завистливой политики Ганзы и Ливонского ордена. Они боялись нашего просвещения, думали, что Россия сделается от того еще сильнее, опаснее для соседственных держав, и своими коварными представлениями заставили императора думать так же, вследствие чего сенаторы любекские беззаконно посадили Шлита в темницу. Многочисленные сопутники его рассеялись, и долго Иоанн не знал о несчастной судьбе своего посланника, который, бежав, наконец, из заключения, уже в 1557 году возвратился в Москву один, без денег, с долгами и с разными легкомысленными предложениями. Например, чтобы царь помогал императору людьми и деньгами в войне турецкой, дал ему аманатов, 25 князей и дворян, в залог верности, обещался соединить церковь нашу с латинскую, имел всегдашнего посла при дворе Карловом, основал орден для россиян и чужестранцев, нанял 6000 немецких воинов, учредил почту от Москвы до Аугсбурга и прочее. Хотя благое намерение царя не исполнилось совершенно от недоброжелательства любчан и правительства Ливонского, после им жестоко наказанного, однако же многие из немецких художников, остановленных в Любеке, вопреки запрещению императора и магистра Ливонского, умели тайно проехать в Россию и были ей полезными в важном деле гражданского образования. Сие истинно царское дело совершилось под звуком оружия и побед, тогда необходимых для благоденствия России. Надлежало унять варваров, которые, пользуясь юностью венценосца и смутами бояр, столь долго свирепствовали в наших пределах, так что за 200 верст от Москвы к югу и северо-востоку земля была усеяна пеплом и костями россиян. Не оставалось ни селения, ни семейства целого. Чтобы начать с ближайшего зловреднейшего неприятеля, 17-летний Иоанн, пылая ревностью и славы, хотел сам вести рать к Казани и выехал из Москвы в декабре месяце. Но судьба искусила его твердость неудачею. Презирая негу, он готовился терпеть в походе голод и метели, обыкновенные в сие время года. Вместо снега шел непрестанно дождь, обозы и пушки тонули в грязи. 2 февраля, когда царь, ночевав в Ельне, в 15 верстах от Нижнего, прибыл на остров Работку, вся Волга покрылась водою. Лед треснул, снаряд огнестрельный провалился, и множество людей погибло. 3 дни государь жил на острове и тщетно ждал пути. Наконец, как бы устрашенный худым предзнаменованием, возвратился с печалью в Москву. Однако ж велел князю Дмитрию Бельскому идти с полками к Казани не для ее завоевания, но чтобы нанести ей чувствительный удар. Царь Шикалей и другие воеводы шли из Мещеры к устью Цивили и соединились там с Бельским. Сафагирей ждал их на Арском поле, где один князь Симеон Микулинский с передовой дружиною разбил его на голову и втоптал в город, пленив богатыря Азика и многих знатных людей. Татары отмстили нам разорением галицких сел, но костромской воевода Яковлев истребил всю толпу сих хищников на берегах речки Еговки на Гусеве поле, убив их предводителя, богатыря Арака, в октябре 1548 года. Недовольный сими легкими действиями нашей силы, Иоанн готовился к предприятию решительному. Для того желал мира с Литвою, где ветхий Сигизмунд кончил дни свои, а юный наследник его Август занимался более любовными, нежели государственными делами и не имел в течение 5 лет никакого сношения с Москвою. Сигизмунд умер в 1548 году. Уже срок перемирия исходил, а новый король молчал и даже не известил Иоанна о смерти отца. Бояре наши, князь Дмитрий Бельский и Морозов, писали о том к литовским вельможам и дали им знать, что мы ждем их послов для мирного дела. В январе 1549 года воевода Витебский, Станислав Кишка и маршалок Камаевский приехали в Москву, вступили в переговоры о вечном мире, требовали, как обыкновенно, Новогорода, Пскова, Смоленска, городов северских. И в извинении сих нелепых предложений твердили боярам: «Посол как мех, что в него вложишь, то и несет. Исполняем данное нам от короля и думы повеление». Бояре ответствовали: «Итак, будем говорить единственно о перемирии». Заключили его на старых условиях. Но паны литовские не согласились внести нового царского титула в грамоту. С обеих сторон упрямились так, что послы было уехали из Москвы. Их воротили и, соблюдая перемирие, спорили о титуле. Август признавал Иоанна только великим князем, а мы с досады уже не называли Августа королем. Были и другие неудовольствия. Государь предлагает 2000 рублей выкупа за наших знатных пленников, князей Федора Оболенского и Михаила Голицу, получил отказ и сам отказал королю в его требовании, чтобы евреи литовские могли свободно торговать в России, согласно с прежними договорами. «Нет», — отвечал Иоанн, — «сии люди привозили к нам отраву телесную и душевную, продавали у нас смертоносные зелья и злословили Христа Спасителя. Не хочу об них слышать». Но ни Россия, ни Литва не желали войны.